Ирма Викторовна Исси. Страница из книги «Наука и жизнь». Моя война, моя блокада. Часть десятая. После 20 ноября, как только установился прочный лед на Ладожском озере, военно-морская медицинская академия решила вывести весь преподавательский состав из студентов младших курсов по льду озера. Собираясь в поход, дядя надел под шинель и гимнастерку шерстяной свитер, в высокие сапоги толстые шерстяные носки, собрал документы, взял в руки рюкзак, расцеловал нас всех и ушел. В рюкзак он упаковал только самые необходимые вещи и тот паёк, который академия выдавала всем на дорогу. Для бабушки он оставил банку сгущенного молока. Письмо от него с первого места размещения ВММА из города Кирова мы получили довольно быстро. Его привез сотрудник академии, вернувшийся за очередной партией студентов. Дядя писал, что ночью в полной темноте по звездам их вел местный житель, выполнявший обязанности проводника, так как хорошо знал особенности озера. Вскоре после их выхода на молодой лед начался сильный северный ветер, порывы которого стали выбрасывать на лед воду с центральных, еще не замерзших участков озера. Нагонная волна местами поднималась до колена и выше. Каждый шаг в ледяной воде давался с большим трудом. Но дошли до Кабоны, находившиеся на противоположном берегу озера на большой земле, все, не потеряв ни одного человека. После похода через Ладогу, с пребыванием, пусть и частичным, в течение нескольких часов в ледяной воде, никто из преподавателей и студентов не заболел, что еще раз подтвердило удивительные свойства организма человека при воздействии на него стрессовых ситуаций. Чуть ли не на второй день после прибытия в Киров преподаватели приступили к чтению лекций и проведению практических занятий. Положение с едой было не блестящим, но неизмеримо лучшим, чем в блокадном городе. У нас же в городе голод становился все сильнее и сильнее. С 20 ноября норма хлеба стала минимальной – 125 граммов. Это был очень сырой кусочек темного цвета, размером чуть больше спичечного коробка. Кроме муки в тесто добавлялась целлюлоза, которую в обычных условиях использовали для производства бумаги. Первые смерти от голода начались с наступлением холодов. Первыми стали погибать маленькие дети из многодетных семей. Уже в мирное время мама, вспоминая о блокаде, называла две цифры, которые я запомнила на всю жизнь. Она сказала, что, когда началась блокада, в нашем доме было 44 ребенка, а к весне осталось только трое. Вероятно, кто-то еще был вывезен, но в основном все другие погибли от голода. В конце ноября, в начале декабря на Ситном и Кузнечном рынках в продаже вдруг появился студень. Он представлял собой желтоватое желе, в котором просвечивали редкие перчинки и лавровые листики. Продавалось это желе вместе с тарелкой или миской, в которой оно застыло. Ни в магазинах, ни в столовых ничего похожего на мясо не было, поэтому у всех покупателей сразу возникли вопросы. Откуда это? Из чего сделан студень? Не из трупов ли или крыс? В результате допросов продавщиц студня, проведенных с пристрастием заинтересованными покупателями, выяснилось, что студень представляет собой результат специальной обработки столярного клея с добавлением к нему в процессе варки черного перца, лаврового листа и соли. Знакомый нам химик Николаев, живший в соседнем доме, провел серию экспериментов со столярным клеем и написал подробную инструкцию по очистке клея от вредных для человека примесей. Каким количеством воды надо залить плитку клея, сколько раз в сутки сменить воду, сколько дней потратить на все эти процедуры до варки студня. В результате в декабре и январе весь наш маленький коллектив ел такой студень примерно один раз в неделю. уничтожив к середине февраля почти все папины запасы столярного клея. Еще более существенным в спасении нас от голодной смерти оказались те несколько килограммов разных круп, упакованных мамой в брезентовом сундучке, подготовленном для поездки на отдых в Гостинополье. Мама разделила каждую крупу на маленькие ежедневные порции, которые добавляла к пайку по карточкам. Чувство сытости эти добавки не вызывали, но мама говорила: «Все, хватит, сегодняшним днем жизнь не кончается. Завтрашнюю порцию и есть будем завтра». Характер у мамы был железный. Все же, чтобы поддержать меня, каждый вечер мама заваривала в кружечке маленькую чайную ложку картофельной муки. Получалось что-то похожее на кисель без сахара и ягод, но дающее краткое чувство сытости, позволяющее уснуть и проспать до утра. Один из жильцов нашего дома, сделавший весной 41-го года ремонт своей квартиры, рассказывал нам такую историю своего выживания. Каждый раз, когда его жена варила клей из ржаной муки для наклеивания обоев, он возмущался тем, что клей получается очень густым, а слой смазки этим клеем очень толстым. Но так ничего изменить не смог, и клей у жены всегда получался густым. Зато теперь он вспоминал жену с самыми теплыми чувствами. Каждый вечер, придя с работы, он отрывает от стенки нижние концы обоев, куда при их приклеивании стекали излишки клея. Оторванные куски он замачивает в воде, смывает муку в кастрюлю и готовит таким образом себе ужин. Я не знаю, спас ли его именно обойный клей или что другое, но он выжил в блокаду. В начале декабря, когда по продуктовым карточкам можно было отовариваться в любом магазине, мы с мамой возвращались домой после похода к маленькой бабушке. Шли по Литейному проспекту, и так как надо было выкупить хлеб, заглянули в магазин на углу Литейного и улицы Чайковского. Мама встала в длинную очередь, а когда она подошла к продавщице, та взвесила на весах положенные маме и мне граммы хлеба одним кусочком. В это время крупный мужчина, стоявший у окна, прислонясь к стене, внезапно кинулся к прилавку и, с силой оттолкнув маму в сторону, схватил с весов хлеб и попытался целиком запихать его в рот. Мужчины, стоявшие в очереди за мамой, вцепились в него, пытаясь оторвать от рта его руки с нашим хлебом. Он сразу же упал на бок на пол, сложился калачиком. Руки его оставались крепко прижатыми к лицу. Сомнений в том, что наша суточная норма хлеба исчезла навсегда, у нас уже не было. Но мужчины, выскочившие из очереди, начали пинать его ногами, пытаясь разжать его руки и вытащить изо рта хлеб. Он же, не открывая глаз, плотно прижимал грязные руки к лицу, жевал и глотал. Мама в это время оттаскивала разъяренных мужчин от упавшего на пол похитителя нашего хлеба. Наконец, когда она крикнула: «Да оставьте же вы его в покое! Вы что, не видите, что это же уже не человек?» Все вдруг остановились и, не глядя друг на друга, вернулись на свои места в очереди. Домой мы возвращались молча. Когда мы пришли домой, я спросила маму: «Почему ты сказала, что этот мужчина уже не человек?» Мама пояснила мне: у дистрофии бывает 3 стадии. Третья, самая последняя, это полное истощение нервной системы. Человек уже не контролирует свои поступки и не понимает, что он делает. Живет как самое примитивное животное, в основном ищет только где и чтобы поесть. То есть перестает быть человеком. Затем она добавила: самое страшное при этом то, что он становится способным съесть другого человека. Поэтому я очень прошу тебя быть осторожной и никогда не заходить в подъезд с незнакомыми тебе людьми. Все же в этот вечер меня значительно больше огорчала потеря нашего хлеба сегодня, чем перспектива быть съеденной завтра. Спустя несколько месяцев, в июне 1942 года, мы с мамой пошли в кинотеатр «Октябрь» посмотреть документальный фильм «Ленинград в борьбе». Там мы увидели такие кадры. Огромные снежные сугробы, решетка летнего сада со стороны Невы. Вдоль нее от фонтанки по направлению к Лебяжьей канавке идет, сильно шатаясь, закутанный в женский шерстяной платок крупный мужчина. И вдруг падает мертвым. Мы с мамой повернулись друг к другу и одновременно сказали: «Я, это он. Мама, помнишь его?» Теперь я допускаю, что в действительности это мог быть и не он. Однако сам облик запечатленного киноаппаратом человека был так типичен для самых страшных месяцев блокады, что лично у нас с мамой не было, а у меня до сих пор нет сомнений в том, что это и был похититель нашего хлеба. Кроме того, если посмотреть на карту города, летний сад находится очень близко к тому магазину на углу Литейного и Чайковского, где мы потеряли свой хлеб.
Вы слушали 10-ю передачу по страницам книги воспоминаний ученого-биолога, доктора наук Ирмы Викторовны Исси «Наука и жизнь. Моя война, моя блокада». Читала артистка Галина Гудова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.